Значит, братья, мы говорили, установить ход мысли автора или определить красную нить этого отрывка. Что автор хочет этим отрывком сказать слушателям? Вот это надо иметь в виду. Кстати, если не говорить о текстовой проповеди, а, например, о разъяснительной проповеди. Вот притча о судье неправедном, у которого вдова просила помощи. Вот. То есть, главная мысль, что мы должны всегда молиться. Вот это главная мысль отрывка. Хотя отрывок довольно продолжительный. Значит, братья, следующий этап толкования – это изучить исторический фон отрывка. Это все обзор. Это все обзор. Да, конечно, это обзор. Изучить исторический фон текста. Так лучше будет. Изучить исторический фон текста. Братья, что такое исторический фон? Это кто писал, при каких обстоятельствах писал, кому писал, в каких обстоятельствах были те, кому он писал, какая была политическая обстановка, какая была экономическая ситуация, в какой стране, какое время, какая эпоха, кто был правителем. То есть все, что касается этого отрывка. Поняли, да? Можно не писать, а можно писать. Значит, братья, если это... Ну, отметьте, кто писал, кому писал, когда и где писал, кто писал, кому писал, когда и где писал. Экономическая, политическая ситуация. Экономическая, политическая ситуация. Цель написания. Цель написания. Хочу вас спросить, а где эту информацию взять можно? Во-первых, в тексте. Во-первых, в тексте. Ну, например, вот послание апостола Павла по тексту всего послания можно определить, писал он из тюрьмы или на свободе писал. В каком положении были, ну, например, колоссяне. Писал послание колоссянам, в каком они положении были. Ну, почему он писал и так дальше. Потом, братья, можно пользоваться книгами, ну, например, словарями. Или, например, справочники различные. Находите послание Колоссянам. Вот есть такой справочник «Введение в Ветхий и Новый Завет». Находите послание Колоссянам. И там написано, в каком году написано, кем написано, когда, какая там ситуация, какая цель этого послания. Все-все можно оттуда даже брать. То есть обязательно, братья, это надо. Отсюда будет понятно, почему надо начерпать воды на время осады, почему надо готовить нужное для переселения, почему страну северную надо бросать. И так дальше. Все будет понятно из исторического фона этого отрывка. Значит, братья, иногда необходимо для того, чтобы понять отрывок, иногда необходимо прочитать всю главу. Иногда надо прочитать ближайший вот контекст. Иногда всю книгу надо прочитать. Но это пока исторический фон. Я сейчас об этом позднее скажу еще. Да, пожалуйста. Введение в Ветхий и Новый Завет. Автор Гетце. Введение в Ветхий и Новый Завет. Там о каждой книге есть... Вот. Какая еще, братья, вспомогательная литература? Я вам скажу. Словарь Гелея. Или справочник. Точнее, справочник Гелея. Вот. Потом словарь Нюстрим. Эрик Нюстрим словарь. Потом есть словарь Гетце, есть словарь Гетце, есть справочник Гетце. Энциклопедия... Нет, энциклопедия... Алексей, кто энциклопедию написал, серенькая такая? Да. Я знаю, что старая, но все равно полезно иметь. Вот, неплохо можно иметь Библию с объяснениями. Ну, например, это Библия, например, Лопухина. Вот. Хотя он тоже православный, но по тексту видно, что он хорошо знал еврейский язык и греческий язык. И, в общем-то, у него там есть комментарии неплохие. Вот, и так дальше. То есть, это вспомогательные... Библия Скоуфилда, есть и словарь Скоуфилда, или справочник Скоуфилда. Тоже это неплохо иметь. Таким образом. Братья, если мы исторический фон делаем письменно, нам это может пригодиться позднее. Ну, например, исторический фон книги «Исход». Мы сегодня проповедовали на книгу «Исход», и через 3 месяца будем опять проповедовать. Я уже могу посмотреть, и у меня уже картина будет понятна. То есть, это можно делать письменно. Вы поняли, что такое исторический фон? Это неплохо, братья. Еще знаете что? Вот знать дату, когда написана была книга. Вот, например, послание апостола Павла, за сколько времени до смерти. Ну, например, послание к Тимофею читаем, оказывается, что это последнее, одно из последних посланий апостола Павла. То есть его жизнь подходила к концу, и он пишет: Тимофей, постарайся прийти ко мне скоро или до зимы, потому что время моего отшествия настало, и так дальше. Тоже полезно знать. У меня частенько встречалось, что надо было знать, в каком году была написана та или другая книга. Дату написания книги мы будем понимать тогда более ярко книгу Иова и книгу Бытия. Кстати, книга Иова считается одна из самых древних книг библейских, книга Иова. Вот. Ну и прочее. Поэтому дата написания книг, она в основном, или дата, когда происходили события, это отмечено в Библии Гетце. Тоже неплохо это иметь, знать это. Следующий этап толкования. Изучите контекст. Изучите контекст. Изучите контекст. Братья, что такое контекст? Контекст – это отрывок Священного Писания, имеющий законченную мысль. То есть, это не обязательно целая книга, это не обязательно целая глава. Но отрывок, имеющий законченную мысль – это контекст. Это контекст отрывка. Бывает контекст книги. Это значит содержание всей книги. Вот. Ну, например, брать, если мы проповедуем на 3 главу книги пророка Ионы, есть смысл прочитать всю книгу. Книга небольшая, есть смысл прочитать всю книгу. Или, например, вот отвечая на вопросы, что Иона, почему Иона огорчился, что Ниневия не была уничтожена. В общем-то, это вызывает недоумение, что Иона огорчился, причем сильно, говорит, даже до смерти. И поэтому, как понимать состояние Ионы? Что это за человек такой, скажем, или он негодный, или еще что-то. Но когда изучить исторический фон события, что такое Ниневия, что, в каком она состоянии была, и израильтяне, и ассирияне, и так далее, или ассирийцы, их взаимоотношения, все, и тогда понятно, что похоже, что Иона был больше настроен на уничтожение Ниневии, чем на продолжение ее существования, поэтому он огорчился. То есть исторический фон помогает нам понимать, что происходит. Значит, контекст, братья. Вот, например, ко мне подошел один брат и говорит: вот проповедь на тему «Ищите прежде всего Царствие Божие и правды Его». Ну, чтобы нам понятно было, братья, я сейчас прочитаю этот отрывок. Так, я читаю Евангелие от Матфея, 6 глава. Вот 33 стих. «Ищите же прежде Царствие Божие и правды Его, и это все приложится вам». Ищите прежде Царствие Божие и правды, и это все предложится вам. Братья, есть ли в тексте намек, что этот текст, он связан с выше и нижестоящим? Есть намек или нет? Какой намек? Значит, братья, два. Во-первых, же. Ищите же. Если бы просто было «ищите прежде всего Царствие Божие и правды Его». И все, и больше ничего. То намека на то, что надо читать выше, ниже, нету. Закончена мысль. Ищите прежде всего Царствие Божие и правды Его. Все. Но «ищите же» говорит о том, что этот отрывок связан с предыдущим. И это все приложится. Что приложится? Надо читать выше. Обязан ты читать выше. И я начинаю читать. И вот какой отрывок, братья, посмотрите. С 25 стиха. Даже еще выше надо читать, потому что посему, говорю вам, надо читать еще выше. Но суть вопроса идет, не заботьтесь, что вам есть, во что одеваться, посмотрите на птиц небесных. Все. Вот Христос говорит, а потом говорит, ищите прежде всего Царствие Божие и правды. И это все приложится. А что приложится? Одежда приложится. Еще что приложится? Пища приложится. Еще что приложится? Все приложится. То, что, о чем здесь идет речь. И деньги приложатся, и так дальше. То есть, в поиске Царства Небесного или Царствия Божия. Значит, братья, контекст – это отрывок, имеющий законченную мысль. Поэтому, когда мы толкуем текст Священного Писания, надо читать выше, надо читать ниже, и надо прочитать всю главу, прежде изучив исторический фон. Братья, при изучении контекста, еще важно вот почему. Потому что по тексту или по контексту мы сможем понять значение некоторых слов. Потому что некоторые слова имеют несколько значений. Например, слово «круг». Слово «круг». Какие значения имеет «круг»? Круг как геометрическая фигура, да? Круг. Еще. Круг людей. Или круг размышлений. Вот в одном стихотворении круг размышлений в золото одетый. Так ярко он меня вдруг ослепил. Значит, круг размышлений. Или круг мышления. И так дальше. Поэтому вот слово имеет несколько значений. Ну, в прошлый раз я отмечал, например, слово коза, да? Девичья коза. Еще какая коза? Смерть с косой пришла, да? Вот. Или, например, косить траву. Коса, корабль сел на косу. Вот мы за Павла читаем, да, корабль сел на косу. Вот. Коса в смысле косить один глаз туда, другой сюда. И так далее. Ну, так, закосился. То есть, братья, есть слова, которые имеют различные значения. Но значение того или другого слова можно определить только, если мы прочитаем контекст. Ну, например, Елисей орал на валах, да? Вот. Не зная значения этого старого слова, можно предположить, что он делал. Что делал Елисей? Вот я вас хочу сказать. Американцы, братья. Иван, что делал Елисей? Орал на валах. А может быть, он сеял, может, он боронил. Слово «орал». Братья, можно, посмотрите, можно по словарю, да? Открыл словарь, орал. Перекуем мечи свои на орала. Это значит, ну, орал. Это значит, какое-то сельскохозяйственное орудие. Но у меня нету словаря, и я не могу. Орал. Как, ну, ирония немножко. Хотя так было. Дети спрашивают, а почему он орал, учитель воскресной школы? Он говорит, орлы, валы были непослушны, и он на них орал. Значит, братья, посмотрите. По контексту, не нужен словарь, по контексту можно определить, что Елисей плуг пустил на дрова, и валов принес во всесожжение. Поэтому встречается слово «плуг». Значит, орал, значит, пахал. Но это можно определить только по контексту. Старое слово я не знаю. Или слова такие, как «в туне», или еще некоторые старые слова. Словаря нету. По контексту можно определить значение этого слова. Все. Ну, что еще? можно. Сеть, слово «сеть» несколько значений имеет. Дьявольская сеть, чтобы они освободились от сети дьявола. Рыбная сеть, потом сеть магазинов, сеть, скажем, молитвенных домов и так дальше. То есть сети бывают разные. Тоже по контексту можно определить. Перо. Перо, которым писать, перо, которым набитые подушки, перо у орла. И тоже значение несколько. Вот. Братья, учитывая контекст, можно, нам станет понятно, почему, например, у того человека было две жены. Учитывая контекст, можно определить. Мы привыкли понимать, что одна жена, и вдруг две жены. По контексту можно определить, почему одной жены муж. Или, ну и многие вещи. Поэтому контекст очень важен. Чтобы мы не читали только один текст. Поэтому, братья, если мы готовим проповедь, и ты, например, прочитал, приготовься к встретению Бога твоего. Прочитай всю главу. Или всего пророка. Это пророк Амос пишет. Прочитай книгу пророка Амоса. Небольшая книга. Прочитай всю книгу, у тебя появятся хорошие мысли. Пожалуйста. Да? Хорошо, я буду стараться. Да. Ну, сейчас уже я много наговорил, я уже даже забыл. Я теперь буду говорить откуда, да. Вопросы есть, братья? Ну и все пока. Обзор закончился. Значит, братья, по обзору. Теперь посмотрите на меня все. По обзору. Три вещи по обзору. Смотрите сюда. Всего три вещи. Немного не нагружаем. Не смотрите к себе в конспект. Вот только на меня. Первое. Внимательно прочитать отрывок. Не буду говорить несколько раз. Если отрывок для вас незнакомый, читайте несколько раз. И читайте вслух. Это первое. Второе. Изучите исторический фон. Кто писал, кому писал, где писал. Исторический фон легче всего взять из словаря или из справочника. Справочник Гилея – один из лучших вариантов, где вы можете читать. Справочник Гилея. Генри Гилей – автор. Следующее, братья, что надо? Изучить контекст. Все, всего три вещи. Несколько раз прочитать. Второе – исторический фон. И третье – изучить контекст. Вопросы есть? А вы же записали уже. А, можете записать, да. То есть, толкование. Не, братья, советую не писать. Знаете почему? Я имею намерение составить таблицу, но я ее уже составил. Это шаги приготовления к проповеди. От А до Я по таблице. Первое, второе, третье, что надо делать. Там все записано. Поэтому вот это сейчас не пишите. Я таблицу вам, может быть, дам в следующий раз. Или вот, когда мы уже пройдем вот анализ, и потом мы уже таблицу составим. А вообще, братья, пока не записывайте, я вам скажу. Толкование текста состоит из трех вещей. Это три кита, так мы их назовем. Три кита. Говорили раньше, что земля на трех китах лежит, и не на трех слонах. Вот три кита толкования текста. Первый кит – это обзор. Второй кит – это анализ. И третий кит – это синтез. Объясню слова «анализ» и «синтез». Анализ – это более углубленно подробное изучение текста. Синтез – это обобщение или соединение, обобщение. Вот эти три вещи мы изучим при толковании текста, три вещи. Это значит обзор, анализ и синтез. Обзор состоит из трех вещей. Обзор состоит из трех вещей. Прочитать внимательно, потом, что я уже забыл, исторический фон и контекст. Три кита. Уже это, наверное, китенка. Вот. И анализ. Сейчас, братья, я посмотрю, как нам лучше всего сейчас. Значит, я хочу вывести тоже три. Значит, братья, что такое анализ? Это более углубленное изучение отрывка. Это, сейчас, подождите. Да, это углубленное, скрупулезное изучение отрывка. Запишите, анализ текста. Углубленное, скрупулезное изучение отрывка. Значит, братья, вот приходит больной к врачу. Приходит больной к врачу. Врач его что делает? Осматривает. Это обзор. Осматривает. Так, снимайте рубашку, раздевайтесь по пояс. А врач его посмотрел. Это вот то, что с вертолета. А врач его посмотрел. А повернитесь спиной. Повернулся спиной. Затем расспросил, что у вас болит, и так дальше. Расспросил, все это записал, записал. Вот. Берет эту самую, как он называется, прослушал. Легкие, сердце прослушал. Это все обзор, братья, продолжается. Это переводы разные, все-все. Прослушал, значит, осмотрел и так дальше. Позвоночник там кривой, не кривой. А потом говорит, так, теперь что надо делать? Анализы. И выписывает, анализ крови, анализ мочи, и спинной мозг на анализ возьмет, и все, теперь пошли анализы. Вот. Для чего это нужно? Для того, чтобы установить диагноз болезни, более точный, безошибочный, теперь нужен анализ. Поэтому сначала обзор, второй этап – это анализ. Братья, анализ – это второй пример. С вертолета я посмотрел на город и говорю пилоту, сделай посадку на стадионе. Он делает посадку. Я вышел с вертолета и пошел по улицам, в магазины зашел, в отделы, где что продается, и все-все-все. И теперь я хожу по городу – это уже анализ. Я приводил такой пример. У меня мама работала лаборантом на маслозаводе. Ну, где... подсолнух, лаборант. И вот ее задача такая, привозят люди там, например, ну, колхоз привез, или там люди привезли семечку. Она подходит и говорит, так, развязывайте все мешки. Развязали мешки, открыли, она ходит так, это принимать не будем, сорный. Это принимать не будем, мелкий, ну, допустим, да. Или, а это вообще, эти, как он называется, зубовые или как, которые щелкать надо, не маслянистые, с беленькими этими. Это, говорит, вообще сорт не тот. Это все, так, вот это остаетесь, а вы можете все увозить. А те, которые остались, она достает такая палка у нее, на конце такая штуковина остренькая, и она эту, раз туда внутрь мешка, оп, и внутри мешка открывается емкость. И захватил семечку изнутри мешка. Она ее раз достает, а там мусор. Все, будь здоров, забирай мешок. То есть сверху чистый, а внутри мусор. Все, забирай. Если внутри чистый, она насыпала сюда, с другого мешка раз, насыпала сюда, насыпала, и идет в лабораторию. В лаборатории она эту семечку высушивает и определяет процент масла. Исходя из этого анализа, известно будет, сколько масла он должен получить за свои 200 килограмм семечки. Это уже анализ. То есть анализ – это углубленное изучение чего-либо. Я понятно рассказал? Все. Значит, братья, как происходит анализ? Это, во-первых, пишите, структура, грамматическая структура текста. Грамматическая структура текста. Алексей, я не мешаю тебе своими этими? Не захватываю твой материал? Я поверхностно чуть-чуть. Я сегодня уже закончил. Грамматическая структура текста. Что это такое, братья? Вы все почти учились в русской школе, поэтому мне уже легче. Значит, братья, что такое грамматическая структура текста? Надо определить в тексте главную мысль и второстепенную мысль. Слушайте меня внимательно. Не пишите ничего. Нужно определить главную мысль и второстепенную мысль. Или главное предложение и вспомогательное предложение. Определить причастие, идея причастия и все такое. Но я не хочу вам преподавать русский язык, вы скажете, вот дожились уже на библейских курсах. Но все-таки, братья, главная мысль или второстепенная мысль? Мы будем только этого держаться. Откройте послание к Ефесянам. Пятая глава. Два стиха, 15 и 16. Итак, 15 и 16, да, 15 и 16. Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавые. Братья, я вас спрашивать сейчас не буду, только скажу. Здесь главная мысль этого отрывка – поступайте осторожно. Дорожить временем – это мысль второстепенная. И дни лукавые – это мысль второстепенная. То, что мы живем в лукавое время, это мысль второстепенная. Нужно дорожить временем, это тоже мысль второстепенная. Главная мысль – поступать осторожно. Теперь посмотрите дальше. С 18 стиха читаем. «Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом, назидая самих себя псалмами, славословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа, повинуясь друг другу в страхе Божьем». Братья, главная мысль какая здесь? Здесь две главных мысли. Первая мысль – не упивайтесь вином. То есть, братья, это главное предложение. Не упивайтесь вином, но исполняйтесь духом – это тоже главная мысль. Исполняйтесь духом. Поэтому второстепенная мысль здесь какая? Что нужно назидать самих себя псалмами – это мысль второстепенная. Что нужно благодарить за все Бога и Отца – это мысль второстепенная. Что нужно повиноваться друг другу в страхе Божьем – это мысль второстепенная. Но главная мысль – то, что нужно исполняться духом. Поняли, да? Значит, братья, попутно скажу одну мысль, которую, может быть, потом не повторю. Тема проповеди вытекает из главной мысли, не из второстепенной. Вот это запомните и зафиксируйте себе. Фиксировать не надо, запомните, братья. Тема проповеди вытекает из главной мысли, не из второстепенной. Поясняю. Смотрите на меня, не пишите, братья. Смотрите на меня. Если я хочу проповедовать о том, что нужно дорожить временем, этот текст не подходит. Поняли, да? А какой текст подходит? Можно найти другой текст. Научи нас так счастливы дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое. Найти другой текст. Или, если я хочу сказать о повиновении друг другу, этот текст не подходит. Надо найти другой текст. Этот текст подходит, если я буду проповедовать об исполнении духом. Этот текст подходит. Этот текст подходит, если я буду говорить об отношении к алкогольным напиткам. Этот текст подходит. Но о том, что нужно повиноваться друг другу, этот текст не подходит. Я понятно рассказываю? Но, а ну-ка сейчас я одну мысль хочу вывести. Братья, если нету другого текста, более подходящего, нету другого текста, то при наличии оговорки можно воспользоваться тем, что есть. Я вот здесь вот находил сейчас, братья, я прошу прощения, может быть, я... Да, вот. Вот, например, написано: «Удерживайтесь от всякого рода зла». Удерживайтесь от всякого рода зла. И вот здесь автор вот в этой гомилетике, он пишет тоже такую мысль, что бывает, что более удачного текста нету. Он хочет говорить о том, что зло бывает разного рода. Главное мысль, что надо удерживаться, акцентировать внимание, что удерживаться от всякого рода зла. Но он хочет говорить не по теме, что надо удерживаться. Он говорит о том, что зло бывает различных родов. И поэтому он может говорить, что я могу сделать ударение на то, что всякого рода ударение. Но в этом случае надо сделать обязательно оговорку о том, что, ну, я в данном случае иду на пренебрежение какими-то правилами, ну, скажем, составления проповеди. Например, братья, на Новый год, если мне очень сильно хочется проповедовать о том, что нужно дорожить временем, но я ничего лучшего не нахожу, чем этот текст. Как я могу в этом случае поступить? Я читаю текст. Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавые. Братья и сестры, главная мысль в этом отрывке, что мы должны поступать как мудрые. И в чем выражается мудрость христианина? Он должен дорожить временем. Поэтому я буду говорить не об осторожном хождении перед Богом, а как мы должны относиться ко времени. Вы понимаете, да? То есть способом, путем мягкого подхода, смещения акцента на второстепенную мысль, я могу проповедовать. То есть, если говорить о строгости правил гомилетики, это не будет очень правильно, но, тем не менее, это будет допустимо, если я не нашел какой-нибудь более подходящий текст. Я понятно сейчас говорю или нет? Еще раз, посмотрите, братья. Я читаю текст, открываю Библию, вышел за кафедру, читаю текст. Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как мудрые, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. Братья и сестры, главная мысль этого отрывка, что нужно поступать осторожно, потому что мы живем в сложное время. И эта осторожность выражается в том, что мы, эта мудрость выражается в том, что мы должны дорожить временем. Я хочу сегодня говорить с вами, как мы относимся ко времени. Вот так я мягко перешел, сместил акцент на второстепенную мысль. Понятно или нет? То есть это допустимо. Хотя, если говорить о строгости по стране проповеди, то это будет не до конца точно. Вот так. Великие проповедники допускают ли такие варианты? Допускают. У меня есть несколько примеров проповедей великих людей. Ну, как для урока, что великие проповедники, они тоже, бывает, допускают. Потому что более яркого текста нету, где эта мысль была бы главной. И поэтому он делает смещение главной мысли на второстепенную в проповеди. Так, значит, братья, что мы? Структура текста. Вы поняли, что это такое? Вы написали? Значит, как вы написали? Определение структуры текста. И объясняете. Определение главной мысли автора от второстепенной. Подождите. Определение главных мыслей и второстепенных. Еще, братья, попутно, обратите внимание, второстепенные мысли часто являются подразделениями в проповеди. Вот это вы мне напомните, когда я буду говорить о схеме проповеди. Еще раз. Главная мысль выражает тему проповеди, а второстепенные мысли, они часто выражают подразделение проповеди. Ну, например, я один пример приведу, пока, а вы будете размышлять. Мы должны исполняться Духом. У вас открыта Библия на послание к Ефесянам? Смотрите в текст послания к Ефесянам. Это 5 глава. С 18 стиха. Посмотрите, главная мысль проповеди. Братья и сестры, мы должны исполняться Духом. Как этого достигать состояния? Через назидание себя псалмами, через благодарение Бога, через повиновение друг другу. Поняли, да? Посмотрите, мы должны исполняться Духом. Как этого достичь? Через назидание, через благодарение, через повиновение. Поняли или нет? Вот это уже проповедь приобретает какой-то контур. Да, вполне, может, может. При тематической проповеди из других. А здесь можно брать основное, но дополнять другие. Братья, это первое, значит, мы там отметили. Определить структуру текста. Так, второе. Пояснение слов и изречений. Пояснение слов и изречений. Пояснение слов и изречений. Зачем необходимо пояснить слова и изречения? Для того, чтобы истолковать отрывок. Например, «И уверовали все, которые были предоставлены Богом к жизни вечной». Вот Юра нам пояснил, да, ну, будем верить то, что пояснил правильно, в смысле, с учетом оригинального текста, то, что слово «предоставлены» означает «приготовленные», «подготовленные». Уверовали те, кто были подготовлены. И вот, пожалуйста, пояснение слова, вот, пусть с помощью оригинального текста или словаря, или еще чего-либо, оно открывает совершенно другую картину, чем я понимал раньше. Еще, братья, ищите прежде всего Царствие Божие и правды Его, и это все приложится вам. Выше написано, не заботьтесь, что есть, что пить, во что одеваться. Братья, неужели не надо заботиться? Вот я у вас хочу. Неужели не надо заботиться? Например, приближается зима. У моей жены нету теплой обуви, босоножки только. Приближается зима. Неужели не надо заботиться? Заранее купить ботинки. Надо или не надо? А как же написано «не заботьтесь»? Как же не заботьтесь, когда сегодня идет уборка урожая, картошку убирают? Как же в подвал не опустить 20 мешков картошки, если у меня 10 детей? Неужели это неразумно? Во! Вот что, Венен, надо определить, что означает слово «заботиться». Братья, у меня была тема проповеди, называлась «Не заботьтесь». Это вообще шокирует, особенно неверующих. Верующие это привыкли хоть к библейским изречениям. Вы знаете, я открываю словарь, не помню сейчас какой, «заботиться» написано «переживать», «томиться духом» и еще что-то такое вот. Вот все понятно. Разве Бог хочет, чтобы я переживал? Да, я должен опустить 20 мешков картошки в подвал, и не надо переживать. И не надо переживать. Или два мешка сахара купил, или жене купил ботинок. А чего переживать? Я бегаю по магазинам, и я не нахожу ботинок. Я не нахожу ботинок теплых для жены. Надо переживать или нет? Да нет, конечно. Нет, конечно. Зачем переживать? Все заботы возложите на Него. Помолись. Завтра пойдешь. Нету. Послезавтра пошел есть. Или смотришь, домой пришел человек и говорит, вам не надо ботинки? Надо. Не надо. То есть, братья, заботиться, это значит томиться духом, переживать. Или еще какие-то неудобные чувства в сердце. Зачем они нужны? Поэтому не заботьтесь. Это ни в коей мере не говорит, что не надо купить заранее пиджак или ботинки или картошку. Я отвлекусь, братья, один пример приведу. Не по теме гомилетики, можно, да? Вступили мы в брак. Вступили мы в брак. И первая зима приближается. Жена работает на заводе. Вот, я работаю шофером. И приближается зима, а у нее босоножки. Что делать? А в то время купить сапоги было трудно. Только, вот было такое слово, толчок называлось. Толчок — это хуже, чем рынок. Там все втридорого и из-под полы. То есть спекулянты откуда-то везли, за спекуляции в тюрьму сажали, и поэтому на ушко втридорого и еще как-то. А втридорого денег нету. Я 200 зарабатываю, она 70. Втридорого, а сапоги — это очень... В общем, это надо мою ее зарплату вместе сложить, и тогда получатся хорошие сапоги. Вот. И она так, так, что делать, что делать? Я говорю, давай помолимся. Ну, она так, в общем-то, с пониманием. Да, давай помолимся. Стали молимся. Господи, нету сапог. Помоги сапоги возыметь по приемлемым ценам. И все. И ушли. На следующий день ушли на работу. Прихожу я с работы, она улыбается, она уже дома. Я говорю, что ты радуешься? Она держит сапоги вот так вот. На натуральном мехе, тогда это редкость была, на натуральном мехе все. Меряет тютелька в тютельку, как говорят. Абсолютно, абсолютно. Я говорю, где ты взяла? Она говорит, прихожу домой, открываю квартиру. А там только мы жили, никто не жил. Открываю квартиру, захожу, посреди комнаты стоят сапоги. Я говорю, ты знаешь, это дело странное, ты их положи и пока носить не будем. Пусть лежат. Надо разобраться, как они появились. Положили сапоги, сапоги лежат. Проходит неделя, вторая. Начинаются морозы. Я говорю, ну что, все, будем носить. Она начинает носить сапоги и все такое. Прошло несколько лет. Прошло несколько лет, и мы узнали, откуда появились сапоги. Ее подруга по училищу купила себе сапоги. Они на нее оказались маленькие. Она пришла к своей подруге в гости, дома никого не было дома. Она поискала ключ. Ну, где ключи прятали? Под калошем, который стоит на порожке. Она поднимает тряпку, под тряпкой ключ. Она открывает ключ, ставит по центре комнаты сапоги, замыкает и уходит. Через 2 года мы узнали, откуда появились сапоги. Вот и все. И без денег, и бесплатно, на натуральном мехе и так дальше. Поэтому не надо заботиться. Христос говорит, посмотрите на ворон, посмотрите на это. Вот. И будьте спокойны. Да, надо сажать картошку, надо то, надо все, надо муки купить заранее, надо купить пиджак, надо купить ботинки, надо построить дом, если ты хочешь жениться или уже женился. Надо, надо, надо. Но переживать по этому поводу не надо. Вот значение слова «заботиться». Поэтому я к чему это рассказываю, братья? К пояснению слов и изречений относятся скептически. Это нам не надо. Зачем? То еще чего не хватало. Обязательно надо. Обязательно. И поэтому раз, раз, раз смотришь. Вот. Например, Оза и его сиянин. Кто такой? Орна и его сиянин. Кто такой? Который свою землю отдал под строительство храма, да? Вернее, под жертвенник, а потом храм построили. Орна и его сиянь. А кто он такой? Язычник, и его сей, и так дальше, которые раньше населяли Иерусалим. Иерусалим от слова и его сей стал называться, и так дальше. Вот раз-раз, и уже картина, оказывается, порядочный человек, еще и свою землю отдал под строительство храма. И уже проповедь начинает оформляться вот так вот, ну, с дополнением исторических и всяких справочных моментов. Так, написали пояснение слов и изречений. Обычно рекомендуется это делать письменно. Братья, слова понятные, изречения понятные, вот фразы. Не обязательно. Все равно это делать не будете, не обязательно. Рекомендуются не очень понятные слова письменно. Иногда встречаются слова иностранные во происхождении. Ну, например, еврейские слова, греческие слова. Это надо пользоваться словарь иностранных слов. Выяснить значение этого слова. В русском орфографическом словаре может не оказаться. Словарь иностранных слов, он может пролить свет на ту или другую истину. География нужна. Например, в Адриатическом море корабль носился. В Адриатическом море. И Где это море находится? Надо посмотреть на карту. Вот оно здесь находится. Вот слово «по причине обуревания» начали выбрасывать вещи за борт. Слово «обуревание». Что такое обуревание? Ну, говорят, буря начала усиливаться. А я где-то услышал, что обуревание – это, оказывается, когда волна накрывает корабль и мороз, и корабль покрывается льдом. И если волна бьет с одной стороны, то лед с одной стороны перевешивает, и корабль переворачивается. Однажды я здесь рассказал, а мне говорят, что не может быть, в Адриатическом море минусовых температур не бывает. Ну, я и поверил, думаю, наверное, буревание это неправильно мы истолковали и все прочее. Ну, моряк какой-то истолковал. А когда я в газете читаю, в Адриатическом море мороз был минус 20. И несколько кораблей перевернулись. Как раз в Адриатическом море. Это было вот в этом году, вот этой зимой. И несколько кораблей перевернулись. Ага, оказывается, бывает. То есть, некоторые слова, братья, надо обязательно найти значение этих слов. Иначе мы не поймем смысл сказанного. Ну, хорошо. Третий китенок, так сказать. Теологическое значение. Теологическое значение текста. Значит, братья, слово теологическое, это теология, это богословие по-другому. Теология – это богословие. Просто сейчас теологически говорят теологи и все прочее. Это просто слишком заумно, как герменевтика, как еще такие слова новые появились. Вот. Но, тем не менее, теология – это богословие. Теологическое значение – это богословское значение этого отрывка. Когда мы разобрали исторический фон, разобрали контекст, разобрали отдельные вот части там выражения и, вот, и все прочее, у нас становится понятное значение этого отрывка. То есть практически отрывок истолкован. Что надо сделать? Надо письменно записать одним-двумя предложениями значение, теологическое значение этого отрывка. Понятно это или непонятно? Наверное, трудно понятно. То есть, ну что такое еще по-другому? Алексей, а ну помоги, как бы ты заменил формулировку? Теологическое значение текста. Ну, да, вот так, чтобы оно понятно было.
В наших записях, когда мы говорили, соотношение. То есть, посмотреть, как мое толкование или предполагаемое толкование соотносится с учением всей Библии. Не противоречит ли оно теологии, не противоречит ли оно богословию? Ну вот так богословское значение.
Значит, братья, я прочитаю, вот как у меня написано, может быть, вам станет понятно. Теологическое значение текста. Значит, для выполнения этого задания необходимо прочесть параллельные места, чтобы избежать ошибочного толкования. Внимательно будьте. Для выполнения этого задания необходимо прочесть параллельные места, чтобы избежать ошибочного толкования. Ну и здесь пояснение. Появление многих лжеучений связано с тем, что не обращалось внимания на параллельные места, а бралось отдельное место. Например, учение о невозможности потерять спасение или учение о всепримирении, Колоссянам 1.20. И следующее – обращать внимание на то, чтобы это и в самом деле были параллельные места, ибо часто связывают места Писания, не имеющие ничего общего. Значит, братья, то есть, когда мы выполнили все, значит, мы прочитываем параллельные места, если в этом есть необходимость, чтобы данный текст, толкование этого текста, оно соответствовало, как Алексей сказал, толкованию всей Библии. Ну вот, например, «из руки моей никто не похитит», Христос сказал. Кальвинисты это объясняют, что уверовавший во Христа никогда не погибнет. Но, прочитывая параллельные места, мы можем обнаруживать, ибо Димас оставил меня, возлюбив нынешний век, и пошел в Фессалонику, ну и так дальше. Мы обнаружим, что похоже, что не совсем все так. не совсем все так, ну и прочее. И когда мы все просмотрим, вот, например, там невозможно однажды просвещенных и вкусивших святого глагола Божия и соделавшихся причастниками Духа Святого и отпадших опять обновлять покаянием, когда они снова распинают себя Сына Божия и ругаются Ему. И вот я когда сопоставляю, я вижу, что, ну, оказывается, в гармонии с другими текстами мое толкование, оно оказывается неправильно. Вопросы есть какие? Давайте повторим, братья. Толкование текста. Я вам сейчас повторяю. Толкование текста состоит из трех подразделений. Это обзор, это анализ и последнее, синтез или обобщение. Синтез – это обобщение или соединение. Еще раз. Состоит обзор, анализ, синтез. Обзор состоит из трех положений. Из каких? Посмотрите у себя. Значит, внимательно прочитать текст, затем исторический фон и контекст. Так, значит, еще раз, братья. Обзор состоит из внимательно прочитать текст, изучить исторический фон и изучить контекст. Так, анализ состоит из трех положений. Это первое. Грамматическая структура текста. Второе. Пояснение слов и изречений. И третье. Теологическое значение. Все. На сегодня пока все. Значит, завтра я не буду. Завтра будет Алексей. Значит, три будет учителя. Юра, будет Алексей и будет брат Леня. Почему я не буду? Потому что общение на Украине, в Мелитополе, и меня туда очень сильно уговаривали, и я не устоял. Вернее, Михаил Александрович не устоял и дал обещание, что он меня отпустит на один день. Поэтому я поеду в общение в Мелитополь. Значит, братья, у нас осталось по толкованию только обобщение или синтез. Это немного, в общем-то. А может быть, мы сейчас... В общем, это просто, братья. Давайте я сейчас дам. Вы не возражаете, Юра? Не, без перерыва. 10 минут. Значит, братья, я вам запишите синтез и в скобочках обобщение. Как? Напишите синтез и в скобочке обобщение. Братья, смотрите на меня. Что такое обобщение? Это из многого сделать мало. Из многого сделать мало. Например, в этом доме живет Николай Степанович Антонюк, Галина Григорьевна, его жена, Светлана, Сережа, Алеша, Миша, Максим, Женя. А еще кто живет? Никто больше не живет. А Саша, ну и так дальше. Саша в армии. Значит, братья, или в этом доме живет семья Антонюк. Вот обобщение. В городе Апшеронске изучают гомилетику Дима Стопсе, Сакрамента, 12 братьев, вот, Тимошевска, Павел Костюченко и Роман Гаврилов. Преподаватели Юра, Свириченко и так дальше. И так далее. И можно вот все перечислять. Или в городе Апшеронске проходят библейские курсы. Собрались курсанты с Краснодарского края. Все. Это обобщение. Братья, обобщение состоит из трех частей. То есть везде мы три сделали. Ну, оно и везде, и положено три. Обобщение состоит из трех частей. Посмотрите, я сейчас скажу, а вы потом запишите. Обобщение каждого стиха. Братья, обобщение каждого стиха. За второе. Обобщение стихов, близких по смыслу, рядом стоящих, и обобщение всего отрывка. Вот три. Что это такое, братья? Стихи библейские бывают длинные. Вот, например, я вам прочитаю длинный стих. Ну да, в послании к Ефесянам есть длинные стихи. Ладно, не буду искать. Ну вот, вот, например, 16 стих. «Из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, придействуя в свою меру каждого члена, получает приращение для созидания самого себя в любви». То есть стих очень большой. Братья, обобщение стиха – это одним коротким предложением выразить смысл или содержание стиха. Одним коротким предложением, ну, как говорят, в двух-трех словах, выразить содержание стиха. Потом группа стихов, например, три стиха рядом стоящие. Одним предложением обобщить три стиха. И третий этап. Одним предложением обобщить содержание всего отрывка. Вот что такое обобщение. Ну, например, «Поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавые». Вот стихи, два стиха, да? Я их обобщаю. Я их обобщаю так. Христиане, поступайте осторожно. И все. Вот обобщение. Христиане, поступайте осторожно. Или, например, можно без призыва. Поступайте осторожно, как мудрые христиане. Вот обобщение. Это обобщение двух стихов. И все, больше ничего не надо. Значит, братья, обобщение или синтез – это одним предложением выразить содержание всего отрывка. Вы сейчас скажете, зачем эта пустая работа нужна? Я вам скажу. Потому что обобщение, как правило, задает тему проповеди, братья. Обобщение, как правило, создает тему проповеди или заголовок. Поняли или нет? Вот обобщение. Ну и все. Мы с вами сегодня прошли толкование текста. Я думаю, что в понедельник мы повторим все. Поэтому вы постарайтесь просмотреть ваши записи. Мы все повторим. Думаю, что потренируемся, например, над обобщением, над толкованием, потренируемся, а потом уже будем идти дальше. Обобщение? Так, значит, запишите. Обобщение вы написали, да, синтез обобщения. Поставьте букву А со скобочкой маленькая, или как у вас там вы пишете. Обобщение стиха. Поставьте Б со скобочкой. Обобщение стихов. И В со скобочкой. Обобщение отрывка. И поясните, поясните. Одним коротким предложением выразить содержание стиха, запятая, стихов или отрывка. Что? Пожалуйста, что ты хотел? Сфотографировать хочешь, да? Пожалуйста, нет вопросов. Давай, давай, пока мы пишем. Ну, а что простого? Выйди туда, выйди вот сюда, я тебе дам возможность. Как ты говоришь? Не, ну, а что, мы же все люди, понимаем друг друга. Пожалуйста, можете сделать. Одним коротким предложением выразить содержание стиха, запятая, стихов, запятая, отрывка. Отвечу на один вопрос. Правда ли, что Спержин был кальвинистом? И был ли он баптистом? Значит, братья, Спержин в действительности был кальвинистом, причем ярким кальвинистом. Вот, я только недавно слышал, что в более позднее время он раскаялся в своем кальвинизме. Но правда это или нет, я не знаю. Ну, слышал такой слух. А вообще, Спержин очень сильно нападал на противников кальвинизма. Очень сильно нападал. Вот. Он был баптист. Да, Спержин был баптист. Кстати скажу, братья, в мировом баптизме, думаю, что большинство баптисты, они кальвинисты. Большинство. Еще вопросы есть? Русский баптизм не кальвинистского направления. Русский. И все ГБ, и Совет Церкви, все баптисты в России, они не кальвинисты. Хотя сейчас кальвинизм сюда проникает так напористо. Хотя все ГБ еще пытаются сопротивляться. В Совете Церкви, в общем-то, проблем с кальвинизмом нету совсем. Почему, братья? Потому что мы осторожны были с преподаванием у нас на курсах разных уровней иностранцев. Мы были осторожны. Вот все бы открыли двери, к ним потоком пошли западные богословы, учителя и все прочее. И поэтому те, которые у них обучались в университетах, здесь созданных или там в колледжах, они почти все стали кальвинистами. Почти все стали кальвинистами. А у нас в Совете Церкви проблем с кальвинизмом нету совсем. Мы по этому поводу, и нету даже осуждений никаких. Вообще, конечно, ну, мы должны иметь такое ясное, трезвое суждение по этому поводу. И мне кажется, если бы нам один час посвятить тематике кальвинизма, это было бы полезно на библейских курсах. Поэтому, с вашего позволения, библейский час на следующей неделе, один библейский час, можно поговорить о кальвинизме. Я думаю, вы не против, да? Ну, все тогда, давайте мы помолимся.